Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Накануне президент России Владимир Путин встретился с представителями российских деловых кругов. Ну и на этой встрече заявил, что рассчитывает на участие предпринимателей в реализации 12 национальных проектов, утвержденных на ближайшие 6 лет. Цитата. «Общество рассчитывает на вашу сопричастность в деле достижения прорыва, необходимого для России. Уже в первом квартале наступающего года будет развернута работа по национальным проектам. Я надеюсь, будут достигнуты договоренности с вами и с коллегами, которых в этом зале может быть и нет, с бизнесом в целом в отношении участия в реализации нацпроектов», отметил глава государства. Приоритетными для сотрудничества между властями и бизнесом Путин считает задачи по повышению производительности труда, по обновлению производств за счет современных технологий, по подготовке кадров и повышению их компетенций. «Все эти задачи требуют координации усилий и государства, и бизнеса», подчеркнул Путин. Отдельным важным направлением президент назвал экологическое благополучие россиян. «У нас уже запущен переход промышленности на наилучшие доступные технологии. Это должно позитивно сказаться на состоянии окружающей среды, прежде всего в городах с наиболее сложной экологической ситуацией», добавил он. В этой связи глава государства предложил собравшимся в Кремле бизнесменам принять участие в развитии рынка газомоторного топлива, который является более экологичным для индустриальных центров страны. Сейчас с нами на связи Дмитрий Потапенко, предприниматель, экономист. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Встречается Путин с предпринимателем. Иногда эти встречи носят знаковый характер, такое уже случалось в нашей истории. Ну и призывает их активнее принимать участие в жизни России, принимать участие в работе над национальными проектами. Ну и каким может быть ответ, и какой он, скорее всего, будет?
Ответ будет, что приглашенные, которые были ранее включены в списки Белоусова, примут активнейшее участие, потому что иного выбора у них нету, ибо если они не примут, то в данной компании просто будут у других, скажем, тех, кого вы называете бизнесменов, а так правильно будут называть подписантов, и все.
Но это пока только список Белоусова, а там на встрече было 40 частных предпринимателей, плюс еще представители государственных компаний различных. Но и, я так понимаю, что это пошире список. Все эти 40, как это, получили то предложение, от которого сложно отказаться, так можно понимать?
Да, абсолютно верно. Они получили то предложение, от которого невозможно отказаться, и если они от него будут прямо или косвенно откажутся, то произойдет то, что происходит с красным и белым. К вам приедут врачи Следственного комитета.
С красным и белым, вы полагаете, что-то похожее произошло?
С красным и белым только, скажем так, версия лайт. Она чуть-чуть поменьше и по мелкотравчатей, потому что с красным и белым, ну, мы сейчас не говорим о действиях, мы говорим о дате этих действий, потому что если были претензии какие-то есть, кто мешает предъявить претензии эти, например, 1 декабря или, например, 15 января? Ведь вороночка, которая операционного убытков, она закручивается ежесекундно, и достаточно остановить на сутки работу операционной компании, у которой не все моя большая прибыль, и после этого компания просто схлопнется. Напомню, у нас существовала такая компания «Арбат Престиж», она перестала существовать, хотя вроде как бы к ней были налоговые претензии, но почему-то никто не вспоминает, а где же, собственно говоря, эти прекрасные или непрекрасные магазины, а кто оплатит, соответственно, восстановление этой компании, ну, потому что раз претензии-то были, почему же она не обратно-то не восстановлена, где будут обслуживаться наши любимые клиенты, почему они пострадали, ну и так далее. Эти вопросы никому не интересны, просто компания перестала существовать, или компания «Эльдорадо», да сколько у нас таких уже компаний было, «Санрайз» и их уже всех не перечислишь, ну, нет и не надо, видимо, российская экономика будет держаться по-прежнему на нефти и газе, а дальше мы будем отсель грозить, мы будем шведу.
Ну, на нефти и газе и на тех предпринимателях, которым поступило это предложение, например, и они, судя по тому, что пришли в Кремль, да, действительно согласны с теми правилами игры, которые были предложены. Но я так понимаю, что в Кремле рассчитывают на то, что они искренне включатся вот в эту работу, но кроме денег, что они могут предложить?
К сожалению, если мы посмотрим предпринимателей, то там частных предпринимателей-то, по сути дела, и не было. В этом-то и есть проблема. Ничего особенного предложить не могут. Они могут предложить верность и покорность, и, конечно, свой менеджерский успех. И это прекрасно, потому что как менеджеры и как владельцы компании, они могут это. Другое дело, что это не конкурентная среда. И в ней конкурентной среде создаются монополии, и не более того. А раз создаются монополии, то монополия, какая бы она была, называется она псевдогосударственная или псевдочастная, она всегда приводит к одному, к росту цен и, в общем, эксплуатации самых низменных принципов бизнеса, если можно так это выразиться.
Ну, это, так понимаю, принуждение к тому, чтобы бизнес, крупный бизнес в Российской Федерации делился. Видите ли вы в этом какой-то толк для экономики?
А видите ли, это не совсем принуждение крупного бизнеса, это просто расстановка приоритетов, это показание того, что бизнеса никакого нету, потому что то, о чем мы говорим, это не бизнес, это именно полученные, распределенные и улучшенные, безусловно, версии какого-то имущества, потому что бизнес – это только та сфера деятельности, где присутствует жесточайшая конкуренция среди предпринимателей всей товаропроводящей цепочки. А когда это все зиждется на ресурсах, по сути того, имущества, которое было либо создано ранее, либо имеется в распоряжении просто потому, что у нас природные богатства таковы, то здесь мы поэтому и находимся, собственно говоря, среди топ-500 компаний нету ни одной частной компании. Была последняя компания «Магнит», которая была создана с нуля и из руин, по сути, там, остатков каких-то универсамов, это была крупнейшая сеть. Сейчас, если мы посмотрим топ-500, у нас нет ни одной частной компании, и у нас нету собственных Илонов Масков, мы по-прежнему сидим на нефтяной ренте, и никакого пока даже из ближайшего изменения, и даже попыток этих изменений я не вижу за последние 20 лет. Пока что мы видим только одно – отнимать и делить, но не создавать и не выводить это на внешние рынки, как это происходит во всех странах, что и печально. Поэтому мы 13-я или 11-я экономика мира, и если вы посмотрите, как мы туда в десятку крупнейших экономик мира попадали, то мы попадали, как это ни покажется странно, в те самые ненавистные 90-е годы. А после этого мы попали, по-моему, туда один или два раза, случайно заскочив в эту десятку и оттуда быстро вылетев. Ну, наверное, это результат уже надо как-то принимать, учитывать, и это точно не проклятые пиндосы сделали, а, видимо, неумение управлять экономикой. Ну, что делать, значит, нас же все это устраивает, значит, так тому и быть.
Ну, здесь я видится попытка... очень много... Да, я просто обращаю внимание, что здесь видится попытка ответить на два запроса. Запрос первый на справедливость, ну, то есть, когда такая разница в доходах у граждан Российской Федерации, mm-hmm. представителей бизнеса, можно их назвать олигархами или как угодно, то возникает желание у граждан, ну, как-то прижать к стенке, чтобы делились вот те самые представители бизнеса. Но здесь как будто бы вот ответ на этот запрос осуществляется. Плюс есть еще один запрос на технологический прорыв в надежде на те самые инвестиции. Внешних не ждем, есть надежда только на внутренние. Как вы полагаете, насколько эффективными будут ответы вот на эти запросы?
Ответами эффективными не будут, потому что когда у нас у одного из топ-менеджеров государственной компании в день зарплата 5 миллионов рублей, эта зарплата вышла не из воздуха, ее создало государство. И когда идет якобы попытка вуалировать, почему у нас возникло 22 миллиона нищих, 22 миллиона нищих и 5 миллионов зарплаты созданы одними и теми же руками. И пиар в данном случае на этом абсолютно, ну, бессмысленный. И говорить о том, что там в этих национальных проектах есть хоть какая-то толика заботы о вот этих 22 миллионах нищих, нет, даже и близко этого нету. Эти национальные проекты приведут только к тому, что просто произойдет перераспределение, то есть из государственного бюджета произойдет большее обогащение этих топ-менеджеров, и зарплата станет не 5 в день, а 6, там, 7, 8 или 10 в день. Это первое. Поэтому здесь никакой социальной справедливости даже близко не было. Потому что социальная справедливость возникает тогда, когда граждане формируют запрос на эти национальные проекты. Ни с одним из граждан на данный национальный проект не согласовывался. И нужен ли он ему? Это главный основной вопрос этого гражданского общества.
Ну, например, премьер-министр тоже гражданин Российской Федерации. Полагаю, что там все-таки какое-то согласование было. Но это так, отступление в сторону. А что касается вот второго момента?
По поводу касаемо инвестиций и технологий. Ну, это перераспределение, это, по сути дела, государство поговорило со своими государственными менеджерами, что, ребят, у нас есть некоторые задачи, вы, конечно, тоже заработаете, но и мы хотим что-то там осуществить. Ну, как один уволенный теперь аналитик Сбербанка сделал очень правильный вывод, что строится газопроводы не для того, чтобы через них прокачивать газ, а для того, чтобы ряд компаний, близкие к кооперативу, имеющие отношение к водным ресурсам, просто производили трубы и просто эти трубы клали. И в данном случае я вижу абсолютно точно такую же подоплеку. Проекты делаются не для того, чтобы что-то улучшить, а для того, чтобы проекты делать. А на провал проектов мы ответим созданием новых проектов. Ну, по крайней мере, у нас все стратегии, которые проваливаются, все, единственный ответ, который у нас правительство дает, это переписывает новую стратегию по развитию страны. А что-то страна все не развивается, а люди как ходили в нужники. У нас до программы электрификации было бы недурно решить программу канализации. Вот с этого было бы недурно начать. А газомоторное топливо могли развивать и ранее, что их мешало развивать? Да, там 20-30 лет назад ничего не мешало. Но сейчас вот чего-то вдруг решили этим заняться. Напомню, что газомоторное топливо выросло за последние 2-3 года. Оно стоило когда-то 14-15 рублей. Сейчас оно стоит 26-27. Это кто поднял? Это Барак Обама, да, Ангела Меркель или Дональд Иванович Трамп? Или это все-таки мы же сами же, те же самые государственные компании подняли цену на газомоторное топливо? А сейчас хоть образвивайся. Только кому оно нужно по такой цене-то?
Рыночная цена, что уж здесь нового. Кстати, у меня последнее уточнение, Дмитрий, если позволите. Откуда столько желчи? Это потому, что вас не пригласили?
Нет, ну я маленькая шелупонь, нет. У меня нету никакой желчи. Я всегда исхожу из того, что я гражданин России, маленький гражданин России. И заботиться мы должны о том, чтобы поднимать именно благосостояние этих самых 22 миллионов. А на 22 миллиона живут не национальными проектами, они живут именно простыми вещами. Они живут отсутствием работы, они живут отсутствием действительно канализации, там средств коммуникации. И поэтому, если мы говорим о национальных проектах, то национальным проектом должен стать народ Российской Федерации и поднять его благосостояние. Все остальные национальные проекты, до того, как решен вопрос канализации, электрификации, работы, развлечений в городах и селах, должны быть отодвинуты, потому что они не имеют права на существование до тех пор, пока не решены базовые потребности гражданина, куда сходить в отхожее место. И только после этого что-то можно говорить и развивать великую страну.
Спасибо. Это был Дмитрий Потапенко, предприниматель, экономист. А мы идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас подробнее о той информации, которую упоминал Дмитрий Потапенко. Это обыски в алкогольной сети «Красное и белое». Они могут быть связаны с уголовным делом о пропаже изъятых спиртных напитков со склада управления Министерства внутренних дел по Челябинску. Об этом сегодня, вернее, накануне сообщило издание «Знак.ком». По словам источника интернет-газеты, правоохранительные органы проверяют информацию о том, что бывшие челябинские полицейские могли реализовать в магазинах сети алкоголь, похищенный со склада вещдоков Управления Министерства внутренних дел. Источник отметил, что сейчас в регионе завершается расследование уголовного дела в отношении руководителей полицейских подразделений городского УМВД, и они рассчитывают на смягчение наказания. Могли дать показания о сбытии изъятой водки. Ранее о том, кому реализовали алкоголь, известно не было. Ну и по сведениям издания, в период с 13 по 14 год со склада Управления Министерства внутренних дел по Челябинску пропали 945 тысяч бутылок контрафактного спиртного. Выручка злоумышленников составила не менее 11 миллионов рублей. Ну и ранее сообщалось, что правоохранительные органы пришли с обысками в «Красное» и «Белое». Следственные действия проводились в головном офисе сети и на складах в Челябинске, а также на складе в Москве. По данным источника издания «Лента.ру», операцию проводили сотрудники ФСБ совместно с налоговой службой и Росалкогольрегулированием. регулированием. Поводом стала информация о поступлении как будто бы крупных партий контрафактного алкоголя, в том числе элитных марок. Но обыски прошли, вроде как ничего не обнаружили, и красное и белое вернулось к работе. Но я так понимаю, что без последствий для сети здесь не обойдется. Вот как это, как произошедшее прокомментировал Вадим Дробис, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «Цифра».
Первое и самое главное. На самом деле, действительно, в сеть «Красные и белые» пришли с обысками в предновогоднюю неделю. Это пик продаж, когда продажи алкогольной продукции удваиваются, утраиваются. В принципе, надо разделить поводы и причины. В числе поводов, ну, по крайней мере, называют средства массовой информации, что там есть какие-то налоговые вопросы, есть какие-то вопросы якобы с контрафактной продукцией, неизвестно. Но компания крупная. Какие-то вопросы по налогам есть у всех компаний. По поводу контрафакта я сомневаюсь, потому что у нас сегодня в легальной рознице работает система ЕГАИС, которая контролирует легальность продукции. Значит, контрафакта там, в принципе, быть не должно. То есть вот это в числе поводов. Но все эти поводы недостаточны, и такой даже совокупный повод для того, чтобы обрушить работу компании перед Новым годом и вообще ее парализовать. А вот теперь о причинах. Ну, во-первых, сеть «Красная и белая» мешает всем прочим сетям России. В 2004-2005 году, когда министром еще промышленности был у нас господин Христенко, была рождена программа развития ритейла. Федерального ритейла, прежде всего в России, там, до 30-го года. Согласно этой программе, примерно 4-5 федеральных сетей должны были к 25-30 году поэтапно выйти на контроль за 50% рынка продуктового рынка России. И я думаю, что это так, в общем-то, и развивалось постепенно. Сегодня у нас, ну, ритейл, там, крупный федеральный, наверное, процентов 20 уже контролирует, хотя планировали больше. Вот эта сеть новая, Бристоль новая, красные и белые чем интересны? Начиналась она как сеть алкогольная, но очень быстро, поскольку сеть начала демпинговать с продукцией алкогольной, надо было чем-то маржинальность, ну, повысить. И сегодня у них там до 45% оборота это уже продукты. Так что это не алкогольная сеть, это сегодня продуктово-алкогольный дискаунтер. Поэтому, естественно, он мешает другим сетям своими ценами. Прежде всего федеральным, на которые государство рассчитывает, что они захватят рынок продуктового ритейла и доведут его там до 50%. Второе, кому особенно мешает? На рынок продуктового ритейла вышло государство. То есть у нас банк ВТБ купил там значительную долю акций у господина Галицкого. И изначально говорили о том, что эта доля будет снижаться. Но теперь, оказывается, озвучиваются другие планы. Доля будет расти. Что такое магнит? Это 15 тысяч магазинов по всей России, прежде всего эконом-сегмент, то есть дискаунтеры. Ходят слухи, наверное, не беспочвенно, что Альфа-банк будет куплен каким-то государственным банком. И в этом случае контроль государства получает еще над одним крупнейшим дискаунтером и вообще сетью X5. Если это произойдет, то в руках государства окажется 25 тысяч торговых точек по продаже алкоголя. Именно вот дискаунтерового типа, с которым больше всего конкурирует своими демпинговыми ценами компания «Красная и белая». У нас сегодня всего 50 тысяч магазинов крупного и среднего федерального ритейла. Половину из них будет контролировать государство в следующем году, возможно. Государство тоже заинтересовано в том, чтобы убрать конкурентов с рынка. Поэтому я бы рассматривал, точно-то я тоже знать не могу. Откуда же я могу знать? Нет у меня данных таких. Но я еще раз говорю, что есть поводы, и эти поводы вполне можно было бы решать в судебном порядке. А есть вот более такие экономические причины конкурентной борьбы. Ну, я еще года два назад писал, что жду, когда сеть остановят. Потому что сеть непонятно, на какие деньги развивается. Если мизерная доля прибыли у этой сети, если она вообще в прибыль работает. Какой же там господин Студеникин миллиардер? Вряд ли он там мог заработать миллиард на таких прибылях компании. Плюс безудержное открытие новых магазинов. Видимо, вся прибыль, если она и была, формировалась и отправлялась на открытие новых магазинов. Здесь вопросов очень много. Точно мы узнаем, наверное, когда-нибудь, а может и не узнаем, что произошло. Но на сегодняшний день сеть парализована. И это выгодно всем, кроме этой сети.
Это был Вадим Дробис, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «Цифра». И сейчас с нами на связи Алексей Петропольский, юрист, специалист по борьбе с коррупцией. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей, есть версии различные того, почему сейчас прошли обыски в «Красное и белое». Одна из самых вероятных распространенных – такой элемент конкурентной борьбы. То есть кто-то, возможно, заказал «Красное и белое». Как будто бы прошли обыски, как будто бы ничего в результате обысков противозаконного обнаружено не было. Но работа сети была блокирована на какое-то время, в тот самый предновогодний период, когда идет пик продаж. Так возникает вопрос, если это было проведено, ничего не обнаружено, может ли сеть рассчитывать на какие-то компенсации по российским законам?
Нет, никаких компенсаций, увы, не будет, потому что это нужно отдельное решение суда, нужно отдельное судопроизводство, которое по практике, как правило, не заканчивается ничем. Что касательно заказ, это был там на Новый год, как подарок, сейчас бытует шутка в интернете, или просто какие-либо действия. Мое мнение, была налоговая проверка, которая выявила дробление бизнеса. На разные юридические лица открываются разные магазины, дабы не попадать под особо крупного налогоплательщика. Оно, по сути, является такое пограничное по налоговому праву состояние. Вроде бы так можно работать, да, если не аффилированное юрлицо, а вроде бы при проверке нельзя. Ну, налоговая сделала вывод и досчитала на 2 миллиарда неуплату налогов. На что сеть, конечно же, выразила свои претензии и пошла оспаривать в суде данный доносчет. Ближайшее судебное заседание будет 25 января. А по сложившейся уже практике, когда налоговики, у них не получается донасчитать налоги, они, как правило, спускают такие дела в правоохранительные органы, которые, в свою очередь, возбуждают исполнительные, точнее, проводят так называемые оперативно-розыскные мероприятия, дабы проверить, есть ли состав преступления. Возможно, это злостная неуплата налогов, злостное дробление бизнеса, которое попадает уже не под налоговый кодекс, а под уголовный кодекс. И, собственно говоря, я думаю, что сейчас, в ближайшие 2 месяца, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, по факту дробления бизнеса, по факту неуплаты налогов и, возможно, отстранение руководства либо в СИЗО, либо в домашний арест, как это очень часто у нас бывает.
Ну и если вернуться к самой сути претензий правоохранительных органов, насколько я понял, это как будто бы не противозаконно, но не приветствуется нашими налоговыми органами, потому что они недополучают. Хорошо, здесь понимаю. Но когда налоговая... ну, фактически спускает это, вот как вы сказали, правоохранительным органам, и там появляется и Федеральная служба безопасности, и кого там только нет, и проводятся различные обыски. Ну, это можно воспринять тоже как условно законное, но ровно потому, что претензии предъявляет одно ведомство, а идут с проверкой все практически, которые только могут. Вот это насколько законно, и можно ли в принципе это оспорить?
Да, спорить это практически невозможно. Законность здесь со стороны правоохранителей на сегодняшний момент полная, потому что у нас, увы, государство придерживается карательных мер. И почему здесь была задействована Федеральная служба безопасности? Потому что сеть федеральная, она представлена во всех регионах, недоплата в налоги колоссальна, и здесь нужно много ведомств задействовать, чтобы проверить недоплаты во всех регионах, в центральном, в головном офисе, и все вместе это собрать воедино картину и понять, насколько это был действительно ощутимый ущерб. Но это если мы говорим сугубо юридическим языком. А если говорить понятийным языком, то, возможно, есть некие силы извне, которые видели, как быстро развивается сеть, она за ближайшие 5 лет выросла кратно на каждый год, при этом она была никак не аффилирована с государством, по сути, там, челябинские ребята взяли и разрослись в федеральную сетку. Конечно, они же должны с кем-то общаться и дружить, наверное, сейчас у них, им придется это сделать.
То есть есть вероятность того, что договорятся представители красного и белого, то есть весь свой бизнес соберут воедино, будут платить больше налогов, и этого будет достаточно?
Ну, я думаю, налоги они будут платить примерно так же. Бизнес соберут воедино в управленке и будут как-то жить с кем-то вместе, кто будет им помогать развиваться и дальше.
Вероятнее всего договорятся. Мы так очень осторожно формулируем все это в эфире.
Я вам могу сказать, что они уже договорились, потому что когда приезжает группа захвата на, по сути, предприятие, которое занимается экономической деятельностью, скорее всего, это уже очень веские основания к тому, чтобы либо ты договариваешься, либо все хозяева, директора и лица, контролирующие бизнес, могут уехать в места не столь отдаленные.
Спасибо. Это был Алексей Петропольский, юрист, специалист по борьбе с коррупцией. Сейчас информационный выпуск.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Промышленный индекс Dow Jones к закрытию торгов 26 декабря вырос более чем на 1000 пунктов. Это плюс почти 5%. Достигнута отметка 22 878. Об этом свидетельствуют данные ресурса investing.com. The Wall Street Journal отмечает, что это самый мощный рост данного показателя на протяжении одной торговой сессии в истории. Агентство Bloomberg уточняет, что по итогам дня зафиксирован максимальный подъем индексов с марта 2009 года. Индекс Standard & Poor's 500, включающий акции 500 крупнейших американских компаний, по итогам торгов также вырос на 116 пунктов, плюс почти 5% до отметки 2467. Этому способствовали рост котировок бумаг Amazon, Facebook, Netflix, ExxonMobil, Chevron более чем на 8%. Что происходит? Об этом поговорим с Тимуром Нигматуллиным, финансовым аналитиком компании «Открытие брокер». Тимур Рафаилович, здравствуйте.
Добрый день.
Что происходит сейчас на американских рынках? Вернее, происходило, так будет корректнее. Ну и ждать ли такого же взрывного роста в ближайшей перспективе?
Ну, я думаю, что этот рост связан в первую очередь с перекупленностью. За последние 3 месяца американский рынок очень сильно подешевел. Подешевели все крупнейшие компании. Ну вот в частности, если мы говорим об основном американском индексе S&P 500, то в октябре на пике стоимости акции в среднем по индексу оценивались в их 25 годовых прибылей. То есть если вы покупаете индекс S&P 500, портфель компании, он окупается примерно через 25 лет. Сейчас акции стоят 18 их годовых прибылей, то есть значительно подешевели, и эта цена, она уже включает в себя те многочисленные риски, которые есть, и торговые войны Трампа с Китаем, и повышение ставок ФРС, и прочие многочисленные опасения, ну, например, связанные со стабильностью экономики Европы. И инвесторы видят, что баланс риска и доходности сейчас привлекательный для того, чтобы купить акции. Я думаю, что потенциал роста еще есть. Может быть, в ближайшей сессии мы увидим несколько процентов. Но обновление исторических максимумов, которые наблюдались осенью, я думаю, пока не стоит ожидать. По той причине, что основные негативные факторы, они пока еще продолжают действовать. Если будет заключено торговое соглашение между США и Китаем, возможно, мы к этим максимумам подойдем. Но пока это скорее такой локальный выкуп, соответственно, локально подешевевших американских бумаг.
То есть настолько сильно они подешевели, что грех было не прикупить. Как-то так это получается. А сознательно все это обрушивали американские власти или как-то совпало?
Ну, формально, да, это происходит сознательно. То есть, как это работает? ФРС США, с точки зрения своих таргетов, ну, ФРС обычно смотрит на инфляцию, безработицу, долгосрочные процентные ставки. Так вот, ФРС США видит, что американская экономика имеет тенденцию к перегреву. Ну, в частности, безработица опустилась ниже долгосрочного таргета. Соответственно, повышает ставку федеральных фондов. Инвесторы видят, что ставка фондов повышена, что доходности коротких облигаций стали, условно говоря, 2,5%, и понимают, зачем нам покупать акции, которые могут упасть в любой момент, с доходностью 4% годовых, ну, если 25 годовых прибылей стоят акции, то, соответственно, они дают доходность 4%. Когда можно купить фактически безрисковый инструмент, американские короткие гособлигации с доходностью 2,5%? Ну и, соответственно, перекладываются из акций в облигации. То есть ФРС, снимая перегрев экономики, косвенно, конечно, давит на рынок акций. Но это один из факторов. Конечно, есть ряд факторов. В основном сейчас это все-таки Китай, которые влияют на рынок, и инвесторы пытаются балансировать риск и предложение, покупая акции в оптимальное, с точки зрения оптимального соотношения этих показателей.
Ну и такое оживление американской экономики обычно сказывается на всей мировой, по крайней мере, рост индексов должен сказаться и на других показателях на планете Земля. Это вообще происходит?
Ну, я думаю, что если мы говорим именно об экономике, она не так сильно привязана к динамике фондового индекса, в том числе S&P 500. Но косвенно я не исключаю, что могут подрасти и другие индексы, ну, в частности, российский бенчмарк, индекс Московской биржи.
Ну, мы просто пытаемся понять, насколько это отразится на российской экономике, на не знаю, на ценах на нефть, ну и так далее.
В целом есть ожидание, что американская экономика не будет замедляться такими высокими темпами, как ожидалось ранее. Соответственно, цена на нефть, она привязана к темпам роста экономики, потому что чем больше глобальная экономика, тем больше потребление нефти. Цена на нефть не будет снижаться такими темпами, как игроки рынка буквально еще пару дней тому назад докладывали. Напомню, что в моменте стоимость нефти марки Brent снижалась до $45 на российском рынке. Сейчас нефть стоит выше 50, то есть игроки рынка не ожидают такого сверхпессимизма, которого ожидали буквально несколько дней тому назад.
То есть провал доллар по 80 в ближайшей перспективе пока отменяется, но если верить тем симптомам, которые мы наблюдали последний день.
Ну, я сомневаюсь, что доллар бы по 80 мы увидели даже в худшем сценарии развития событий. Но я думаю, сейчас не очень высокая вероятность, менее процента.
Спасибо. Это был Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик компании «Открытие Брокер». Ну, а мы сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Всероссийский центр изучения общественного мнения, тот самый ВЦИОМ, выяснил, как граждане России относятся к различным общественным и политическим институтам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса. Наиболее высоко жители страны оценили деятельность армии. 86% поддержали, 6% высказались против. Также респонденты одобрили действия РПЦ. Она на втором месте. 60%, 69% за, 16% против. Правоохранительные органы на третьем месте. 54% за, 27% против. Ну и социологи объясняют высокий уровень доверия этим институтам тем, что институты не несут прямой ответственность за решение повседневных проблем в стране и принятие важных экономических решений. Также граждане России не одобряют деятельность оппозиции. 41% опрошенных настроен по отношению к ней негативно. Поддерживает ее 30%. Помимо этого, наибольшее недоверие у жителей страны вызывает судебная система и политические партии. Против их действий выступило 37% респондентов. Опрошенных также попросили оценить деятельность парламента. Почти половина граждан России не одобряет происходящего в Государственной Думе, а поддерживает ее лишь 35%. Социологи отметили, что уровень доверия к власти упал летом в связи с повышением пенсионного возраста и с тех пор существенно не менялся. Опрос был проведен 17 декабря этого года методом телефонного интервью. На вопросы ответили более 1500 совершеннолетних граждан Российской Федерации. Ну и сейчас с нами на связь выходит Степан Львов, руководитель исследовательского департамента Всероссийской центра изучения общественного мнения. Мы как раз в эти секунды пытаемся до него дозвониться для того, чтобы получить оперативные комментарии со стороны социолога и отследить определенную динамику. И еще раз подчеркну, речь идет о доверии к политическим и государственным институтам. Вот Степан Львов сейчас с нами на связи. Степан Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Пытаемся проанализировать вот те данные, которые вы выводите, и что эти данные могут сказать нам. Вот как вы оцениваете происходящее и результаты опроса?
Ну, конечно, после тех неоднозначных событий, которые происходили в течение лета и осени, это обсуждение изменений в пенсионном законодательстве и принятие соответствующих решений, конечно, рассчитывать на то, что очень быстро у нас восстановится уровень одобрения различных ветвей власти, конечно, не приходилось. И основные претензии по этому поводу были направлены на обе палаты Федерального собрания. И мы это увидели еще осенью, и это сейчас подтверждается. Но, несмотря на это, надежды, что восстановление утраченных позиций рейтинговых произойдет, они сохраняются.
доверие к государственным институтам падает, но при этом оппозиции по-прежнему не доверяют в Российской Федерации, хотя оппозиционеры как раз и критиковали государственные институты за те решения, которые принимались. А как это объяснить?
Да, ну вот оппозиция и какие-то другие институты, которые могли бы стать не только, скажем так, куда можно было бы канализировать вот это неудовлетворенность или протест, они не сработали. То есть здесь больше происходит, наверное, такое замыкание в проблемах, то есть граждане не видят ни одного института, который может защитить их позицию, защитить их права. Поэтому у нас это все выливается в одностороннем порядке, только на снижение, отражается только в виде снижения рейтинга органов власти, но никак не противоположит тех институтов, которые могли бы располагаться на противоположной стороне весов.
Ну, если позволите, такой утилитарный подход, если использовать. Сейчас доверие к армии, если верить вашим опросам, сумасшедшие, 86% поддерживают. Означает ли это, что, например, если в политику вводить человека в погонах, то ему будут доверять и за него будут голосовать? Или это слишком поверхностный подход?
Я думаю, что здесь нет никакой связи между этими двумя явлениями, институтами, институтом армии и представителем этого института. Да? То есть все будет оцениваться абсолютно автономно. То есть понятное дело, что армия сегодня один из важнейших институтов, который поддерживается, и мы с 15-го года фиксируем этот уровень, высокий уровень. Но какие люди представляют именно этот институт, ну, кроме министра обороны, вряд ли кто-то может сказать.
Насколько я понимаю, подобные опросы проводятся регулярно, и вы отслеживаете происходящее в динамике. Так вот, как эта динамика изменилась в 2018 году, сколь существенно?
Ну, я здесь несколько повторюсь. Конечно, было проседание серьезное в середине июня, связанное с инициированием дискуссии по поводу пенсионного возраста. Здесь просели у нас исполнительные органы власти, и законодательные органы власти, и президент в некоторой степени. Другие институты, общественные институты, они здесь серьезным образом, их рейтинг не пострадал. Может быть, несколько снизилось доверие или одобрение деятельности средств массовой информации по поводу того, как они оценивают и так далее. Но это снижение, оно не существенное, да, то есть может быть где-то около 5, там, в пределах 10 пунктов точно.
Но можно ли сказать, что есть какие-то лидеры роста, то есть те, кто показали наибольший рост вот в динамике?
Ну, каких-то лидеров роста нет. Бывают какие-то ситуационные вещи. Например, по сравнению с тем, что было в прошлом месяце, мы наблюдаем рост одобрения деятельности общественной палаты. Но каких-то внятных объяснений пока, наверное, мы не получим сейчас. Ну, может быть, по прошествии времени выяснится какой-то тренд, и тогда мы сможем сказать, может быть, действительно этот институт становится важным с точки зрения там защиты интересов граждан, защиты там прав и так далее.
То есть общественная палата растет, но почему пока до конца не понятно?
Она выросла только за последний месяц. Этот тренд не является долгосрочным. Может, это просто скачок, а может, это какая-то долгосрочная история, но о которой мы сможем узнать только в следующем году.
Спасибо. Это был Степан Львов, руководитель исследовательского департамента Всероссийского центра изучения общественного мнения. Отталкиваемся от данных социологов. По поводу общественной палаты у меня есть только одно объяснение. В последний месяц ее имя гремело в связи с переименованием аэропортов в Российской Федерации, потому что общественная палата использовалась как площадка для реализации этого социального проекта. Ну, кто-то ругал, кто-то, наоборот, поддерживал представителей общественной палаты за инициированную кампанию по наименованию аэропортов. Но в любом случае само название, имя общественной палаты было на слуху, а когда общественную палату часто вспоминают, то неизбежно вырастет, наверное, ее и рейтинг, ну, так же, как и антирейтинг тоже. Ну, и сейчас я предлагаю подключаться уже нашей аудитории. Кому, в принципе, каким институтам сейчас можно доверять, кому верите вы лично? Такой вопрос я адресую вам, ну, и напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-88-88-94-8, да и работает наш телеграм, говорит и Москобот. Григорий уже пишет, свое голосование запустите, 90% будут против, гарантирую. Против кого, Григорий? Здесь речь идет о различных институтах. Против армии, против правоохранительных органов, это, кстати, я верю, против Государственной Думы, в это тоже верю, даже больше, наверное, 90% будут против Государственной Думы. Но кому верите вы? 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Вот я на сегодняшний день никому не верю. И вот ваш человек не договорил о средствах массовой информации. Он замял эту тему.
Почему? Он сказал, что упало доверие к СМИ.
Вы же не обсуждали пенсионный возраст повышения.
Мы не обсуждали. Вот вы смеетесь сейчас?
Я обсуждал же ведь.
Вы прям вот...
Кокорина с Мамаем обсуждали, а повышение не обсуждали.
Не делайте сейчас мне смешно, потому что если вы включили радиоприемник, а я в этот момент не говорил про повышение пенсионного возраста, это не значит, что мы это не обсуждали.
Нет, так не обсуждали.
А, по-другому надо.
Не затрагивали президента, понимаете?
Слушайте, если бы начали, что всех затронули. Всех затронули. Слушайте, ну уже не смешно. Ну, если не мы обсуждали, то кто? 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Кирилл, Москва. Ну, я доверяю только себе, вот, и своим возможностям.
Семья, кому близкие, ну, это тоже можно условно отнести к институтам социальным, но так,
нет,
с большой
надеждой. Нет, доверяю все равно только себе, потому что близкие могут подвести. Семья в нашей стране, мужчина, права его не защищены, и при разводе он ничего не получит. Вот, поэтому, в принципе, можно доверять только себе. Президенту я не доверяю, нашим властям тем более. Вот, то есть у нас сильное, коррумпированное, бездарное государство.
Если уж семье доверять нельзя, это... ну, я не знаю, может быть, хотя бы брачный договор какой-нибудь, нет?
Брачный договор отменяется у нас в суде легко и просто, одним движением руки госпожи судьи, которая, у нас, смотрите, права мужчин везде нарушены. Вот даже пенсионеры, вот эта программа мэра, например, по долголетию, да, значит, женщины раньше в эту программу вступают, а мужчины позже. А по Конституции у нас права мужчин равны. Но президент подтирается к Конституции, понимаете? Он берет и женщин раньше на пенсию отправляет.
Ужас.
А права равны. Вот он как вообще, или ее не читал, или плевать на нее.
А как же сильный пол, а как же вот это вот все?
Ну, причем и сильный пол, но в Конституции права равны, я же вам объясняю. Ну, 19-я статья, часть 3, читаю вам, цитирую, мужчины и женщины имеют равные права, свободы и возможности их реализации. Что из этой статьи непонятно?
Наш ответ феминисткам принимается. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте, Василий. Василий?
Алло, да.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, я, во-первых, согласен с предыдущими звонившими. Только себе верю, только на себя рассчитываю. Больше я, на самом деле, не на кого. Суд. Все правильно. С законами поступает ровно так.
Так.
Вот. И, ну, у меня, знаете, все-таки есть некий оптимизм, связанный с тем, что все-таки народ начал просыпаться, несмотря на некое, ну, некую двоякую позицию СМИ. Вот. Но СМИ нам нужны. Нам
Смотрите.
Нужны
да.
большие обсуждения, на которых мы могли бы действительно высказаться, услышать друг друга. Понять, что наша позиция – это не что-то такое маргинальное, а действительно позиция, разделяемая, ну, если не большинством, то активным большинством. А что до пассивного большинства? Ну, кому до них дело? Они, завтра, когда СМИ начнут им вещать другое, они пойдут за другим.
Внимание, вопрос. А если мы не доверяем друг другу, какой смысл сейчас в этом оживлении? Потому что каждый будет бороться за себя, атомизацию никто не отменял. Поэтому, ну, какой будет выхлоп-то от этого?
Так нет, смотрите, выхлоп в чем? Выхлоп в том, что когда у нас есть площадка для того, чтобы договариваться, для того, чтобы я, например, высказался, высказали там предыдущие звонящие, когда мы будем одну и ту же тему обсуждать не там 5 минут, а 5 часов хотя бы, тогда у нас появятся...
Тогда у нас не будет аудитории.
Нет, хотя бы у нас появятся партии. Ну, смотрите, на самом деле аудитория вещь такая, мне кажется, СМИ могло бы быть сильно больше, это первый момент. И второй момент, ну, гнаться за аудиторией, которая требует постоянного переключения, не знаю, а оно надо.
Есть, спасибо, принимается. Это был Василий, насколько я помню. Да, 7373948, телефон прямого эфира. Кому верить? Можно ли вообще кому-то доверять? Начали с того, что верить в принципе никому нельзя. Даже такие социальные институты, как, например, семья, тоже доверием у нашей аудитории не пользуются. Не знаю, заслуга это критического мышления или проблема того же критического мышления. Ну, вот что есть, то есть. Давайте еще один комментарий, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Юлия, это Лиля Вечная.
Да, Лиля.
Ну вот, я, в принципе, полностью согласна со всеми звонившими. Я доверяю только себе, потому что вот у меня ресторанный бизнес. 100% сотрудников стараются украсть.
Что ж за звери?
Понимаете?
Что ж за звери такие? А вы им еще и зарплату платите?
Такие паразиты, да. И я и увольняла, и штрафовала, и вот ныне там, и, к сожалению, ничего не меняется. Вот. А по поводу, вот тут вот мужчина очень так хлестко сказал про нашего президента, но на самом деле он не соблюдает ничего, вот то, что написано в Конституции, понимаете, вот мы там имеем права на здравоохранение, на то, на сё, но мы ничего не имеем, понимаете, у нас все развалено, вот все развалено.
Лиля, а кто? Да. Покажите того человека, который у нас соблюдает Конституцию, ну так, чтобы уже будем, давайте в кого-нибудь бросать камни, только сначала определимся, кто тот человек, который эту Конституцию соблюдает.
Ну, почему? Ну, вот, например, я стараюсь соблюдать.
Вы стараетесь, но при этом вас окружают негодяи, которые постоянно у вас пытаются что-то украсть, поэтому верить нельзя никому. Можно ли верить вам?
Ну, наверное, все-таки можно. Вот мои родственники мне доверяют, и мои друзья мне тоже доверяют, понимаете? И доверяли мне и деньги, и, в общем, и детей своих тоже доверяли, когда куда-то уезжали. Ну, я себя, например, считаю очень положительным и очень надежным человеком.
И очень скромным, вот дальше, да.
Ну да, очень скромным, да, очень-очень скромным. Ну просто вот чем дальше я живу, я очень такая уже взрослая тетенька, правда, с молодым голосом, но мне, понимаете, мне становится все страшнее и страшнее. Вот нам все время рассказывают какие-то сказки, как у нас все хорошо, а у нас не просто хорошо, а у нас полное дерьмо. Просто полное дерьмо. Начиная от налогов и кончая там, я не знаю, там, пожарниками.
Лиля, можно личный вопрос вот сейчас?
Да.
Это в ваших ресторанах все время не работают терминалы и приходится оплачивать наличкой?
Ну, если интернет не работает, да,
как,
случается.
Как не придешь, все время не работает. У меня появилось уже
нет,
накралось предозрение.
У меня последний раз, так, извините, я вас перебью, Юрий, у меня такой последний раз было, по-моему, на 8 марта. А сегодня, извините, какой-то...
Все работает.
28 у нас декабря, да.
Да. Спасибо, Лилия. Ну, только меня Владимир зовут. Ну, какая, в принципе, разница? Какая разница, кому не доверять, Владимиру или Юрию, правда, что ли? 7373948, телефон прямого эфира, из критических комментариев. Владимир, вы очень наивный человек, немедленно прекратите поддерживать власть. Я даже сам себе не доверяю. Вы о чем вообще, пишет 946-й? Я вот тоже не могу понять 946-й. Вы о чем вообще? Верить никому нельзя, мне нужно усовеститься, я вообще наивный, и нельзя поддерживать. Вот, что можно, 946-й? 7373948, давайте последний комментарий, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Евгений. Вот, по поводу того, что доверяете. Ну, вот как можно доверять? Просто элементарная ситуация. Можно на примере просто... Ну,
у вас буквально 30 секунд.
Проведу аналогию. У нас строится мусоросжигательный завод 800 метров от жилого сектора. Вот, Медведев докладывает, Воробьев докладывает Медведеву. Здесь не живут люди. Вот условно, да, сейчас построится этот завод и так далее. То есть наша недвижимость и вообще наша земля, наши поля, леса и все остальное будут просто непригодны к использованию и не будет иметь никакой инвестиционной стоимости. То есть просто ноль, да? Он докладывает, Медведев, значит, соответственно, докладывает Путину. Все хорошо, все в порядке. Вот и все, вранья цепочка. Губернатор...
Ужас.
Президент. Все.
Все. Спасибо, принимает. Никому не верит нашу аудиторию. Ура, товарищ. Новость.